Я вас категорически приветствую. Людмила Владимировна, добрый день.
Добрый день, уважаемый Дмитрий Юрьевич.
Как съездили?
Вы знаете, прошло не так уж много времени после нашей с вами встречи, но событий произошло достаточно. Если вы помните, в конце прошлого интервью я сказала, что мы обязательно съедем. Мы съездили. Мы приготовили медикаменты, купили с помощью наших друзей московских кое-что снаряжение, подразделение нашли, в которое мы поехали. Я тут немножечко вернусь назад. Дело в том, что летом на нас вышли друзья, которые воевали там в Новороссии. Один из кадровых офицеров бывших российской армии, он там воевал и привез сюда ребят, с которыми он воевал. Он привез их сюда, он полечил, он их одел, обул и проводил подготовку для того, чтобы они могли вернуться туда-обратно. Обратился к нам с Юрием Юрьевичем провести с ними медицинскую подготовку. Мы с ребятами занимались, и через какое-то время они уехали в Новороссию, как бы являясь костяком новой разведывательной роты. И нас пригласили туда в качестве медиков. Естественно, мы согласились. Мы поехали. Приехали в Донецк, увидели этих ребят, очень обрадовались друг другу. Обычно на войне, знаете, люди друг друга ценят, и такие отношения, они дорогого стоят. Приехали. Когда мы пошли в штаб разведуправления Донецкой Народной Республики, там мы встретили тоже очень много ребят, с которыми мы служили, сталкивались в самых горячих местах, тоже были очень рады друг друга увидеть. И такой момент, когда мы заехали на территорию этой базы, я увидела там свою машину скорой помощи, на которой я ездила, и в аэропорту вывозила ребят. И, знаете, такое чувство какое-то вот... Есть такая песня афганских времен: «Я тебя, любимая броня, крепко обниму и расцелую, точно морду мокрую коня». Так вот, именно такие чувства. Знаете, мне хотелось ее обнять и поцеловать, эту скорую. Ну, это уже так, лирика. Да, встретили очень много друзей, командиров, которые воевали в тот момент. Один из них еще был ранен, хотя, вернее, он лечился. Нога была еще в аппарате Елизарова. Получил ранение в Логвиново, там, где мы служили, вместе воевали. Оформили документы, разумеется, мы вернулись в свое подразделение, занимались с ребятами, проводили подготовку по медико-тактическим дисциплинам. Вот. Прошло 2 недели. К нам тот командир, который был ранен, уехал в Россию на долечивание. Один из его заместителей приехал в наше подразделение, всех построил и сказал: «Ребята, вот такая вот ситуация. Теперь вы будете подчиняться мне, поскольку Капа уехал». Ну, какая, собственно говоря, разница ребятам, кому подчиняться, командир и командир. Когда начали поступать вопросы к нему, а один из них: «А где зарплата?» Зарплаты не было некоторое время, куда пропала? Убить. Ответ был: она не пропала, ее украли.
Кто?
Мы знаем, кто украл, мы разбираемся. Когда речь зашла о нас с Юрием Юрьевичем, нам сказали, что, извините, Юрий Юрьевич, ангел, на вас подтверждение на вступление в штат не пришло, потому что вот контрразведка не пропустила. Ну, там местная донецкая контрразведка. Это Юрия и меня, которые с первого дня воюют, и которых знает, ну, большая часть этого разведподразделения, куда мы приехали служить. Но сказать, что это было больно и обидно, это, наверное, ничего не сказать. Потому что тут не личные амбиции, не личная обида. Мы приехали не за наградами, не за званиями. Мы приехали просто служить с ребятами, оказывать ту помощь, которую мы знаем, умеем, делать то, что мы хотим и любим. В результате нам объяснили, что наше нахождение здесь, мягко говоря, не очень приветствуется. Мы вынуждены были уехать обратно в Москву.
А это только вас или кого-то еще?
Это не только нас, таких командиров, и не только командиров, бойцов, которые идейные, которые с первых дней воюют. Кого не убили, того поставили в такие условия, что либо уезжай, либо посадят. Очень многие сидят сейчас в Донецке, в тюрьме. Никакие, как это правильно выразиться?
Обвинения.
Обвинения не предъявляются. Они просто сидят и ждут свои участи. И они не знают, чем закончится. Очень многие ребята сидят по обвинениям, к которым они абсолютно никакого отношения не имеют. Где-то кто-то кого-то убил, кого-то схватили, сфабриковали. Все.
А в чем смысл выживания таких, как вы?
В чем смысл? Ну, это только мое, допустим, мнение. Я не хочу сказать, что это истина. Но, тем не менее, мне почему-то кажется, что такие, как я, как Юрий Юрьевич, как очень много бойцов и командиров, которые честно воюют, их выдавили только потому, что те, которые остались, воюют за зарплату. Но это не самое страшное, это не очень плохо. Люди за свой труд должны получать заработную плату, но когда они воруют гуманитарку, воруют медикаменты, которые туда приходят, когда отжимают бизнес, отжимают чужие машины, и это все под благовидным, так сказать, предлогом того, что вот революция все спишет.
А раньше не воровали?
Ну, и раньше воровали, но, знаете, мне одна женщина, с которой я там общалась в Донецке, она мне сказала, почему вы так обостренно на все реагируете с Юрьевичем? Ну, это же нормальная ситуация, это революционная ситуация, ну, подумаешь, ну, украли, ну, вы бы не обращали внимания, вы себе служите и служите. И я ей ответила, а зачем тогда нужно было все начинать, чтобы пришли те же самые, которые воровали тогда, они воруют сейчас. И где гарантия? А, еще вопрос был, зачем было это все начинать? Она мне ответила, чтобы сюда не пришли американцы. Не было так, мол, как на той территории Украины. Хорошо, те, которые сейчас у власти, не все, но многие, которые воруют, вы об этом знаете, вы на это закрываете глаза. Где гарантия, что они не продадут вас тем же американцам?
А кто такие гарантии может дать?
Никто.
Российское правительство, так оно туда вроде не лезет.
Вы знаете, я не хочу касаться ни российского правительства, ни политики, ни своего мнения по этому поводу. Я просто хочу рассказать факты о том, что там происходит на самом деле. Люди, которые это слышат, видят, которые этим интересуются, они сделают свои выводы. Просто очень больно, горько и неприятно видеть то, что там происходит за крайние, вот, ну, наверное, с февраля месяца, когда закончилось основная крупная операция Дебальцевская, после этого никаких боевых действий в таком масштабе не велось. И все сводится к тому, что якобы Минские соглашения должны соблюдаться. Со стороны ДНР, да, они соблюдались. Был отвод вооружения, опечатывалось оружие, опечатывались эти машины. Но со стороны Украины они ведь не соблюдались, и все это знали. И то, что ОБСЕ ездила и мониторила, это, извините, никаким образом ни на чем не сказывалось. И когда Донецк и Горловку обстреливают, постоянно обстреливают, и по телевизору это только выражается в том, что каждый день говорят, вот обстреляли там-то, попали туда-то, погибло столько-то. Я недавно в интернете прочитала шикарную фразу. Один человек сказал, что мне это напоминает, когда женщину каждую ночь насилуют, а официальные структуры только делают вывод, что вот столько раз и туда-то, не делая при этом ничего, чтобы это все остановить каким-то образом. Может, это грубо и жестоко звучит, но со стороны это именно так и выглядит.
А как это можно остановить? Я, например, не представляю, как это можно остановить. Как? Пойти в атаку? Там сил-то столько есть в атаке ходить?
Видимо, нет. Раз до сих пор не пошли.
А значок про что?
Значок? Значок это есть у нас в Питере. У вас организация, такая общественная организация «Ветераны Новороссии». Они принимают в свои ряды всех добровольцев, и российских, и местных донецких. И вот выдается вот такой значок. Но, к сожалению, по результатам нашей с Юрием Юрьевичем деятельности там в Донецке мы не получили ничего. Ну, пусть это не выглядит как какая-то личная обида, мы не за это шли воевать. Но, побывав в Донецке, я поговорила с ребятами, с бойцами, которые говорят, ты знаешь, вот один парень мне сказал, я свои награды спрятал, я не ношу, мне просто неудобно их носить. А есть другие, у которых кресты и медали в три ряда, их там называют металлисты. Просто понимаете, значение и ценность этих наград, она в глазах многих людей, она упала. Я помню первый раз, когда я увидела Георгиевский крест на одном из бойцов, это был Станислав, его зовут, позывной я говорить не буду, этот человек сбил то ли вертолет, то ли самолет в Славянске. И когда я его увидела у нас в подразделении, он спускался по лестнице, я его увидела с этим крестом. Поверьте, мне хотелось встать по стойке смирно, в струночку вытянулась, потому что я понимала, что это награда, ее дали не просто так. А сейчас, ну, извините, если мне ребята рассказывают, что в штабе корпуса даже делопроизводители девушки имеют кресты разной степени, которые они на боевых действиях не были, понятия не имеют, что это такое. А люди, которые этого действительно достойные бойцы, они имеют одну-две награды. Им этого достаточно. Очень много людей, тех, которые начинали вместе с нами на облгосадминистрации, они мне пишут, я ведь после того раза, когда мы ездили с Юрьевичем, я потом еще раз поехала, я же упертая. Я поехала, я хотела наладить отношения с другими подразделениями, где командиры ценят своих ребят и которые заинтересованы в том, чтобы с ними проводили занятия, чтобы как-то заключать, сводить их с теми гуманитарщиками, которые будут привозить медицину и гуманитарные грузы непосредственно командирам. Вот, вот отсюда привезли, сюда сдали, чтобы не было никаких промежуточных звеньев и знать точно, что они попадут туда, куда нужно. Приехала впустую. Те люди, которым это действительно нужно, они тоже боятся, как они мне сказали, ангел, езжай ты отсюда. Мы не можем гарантировать тебе безопасность. А мне, как сказать, я не боюсь смерти, если бы я ее боялась, я бы не пошла воевать. Погибнуть там, где стреляют, и принося какую-то пользу, это одно. А попасть в тюрьму и умереть там, мало желания. Это очень обидно.
А вот вы здесь в сообществе ветеранов, да, ветераны помогают тем, кто бежит в Россию с Украины?
Вы знаете, в этой организации, ребята, там помощь какая-то, там не дают денег. Там нет такого, что вот дайте мне денег. Нет, они образовывают как бы сообщество, где люди могут друг другу помочь по-другому. Кто-то кому-то где-то работу найдет, кто-то кого-то с кем-то сведет полезным. Вот такая вот помощь, чтобы эти ветераны не терялись. Потому что еще со времен Афганистана и Чечни, если помните, ребята приходили оттуда, и очень тяжело было обратно вернуться вот в эту мирную жизнь. А война у нас в Новороссии, она немножко отличается, потому что здесь воюет нерегулярная армия, здесь нет мальчишек 18-летних. Здесь люди, которые добровольно шли, они шли и знали, на что они шли. Но, тем не менее, проблемы людей, вернувшихся оттуда с боевых, они ничем не отличаются от тех, которые были 10-20 лет назад. Те же самые ответы в структурах, куда они приходят за помощью, тот же самый ответ: мы вас туда не посылали. И даже я столкнулась с таким отношением, когда я какое-то время жила в Москве, нужно было искать работу, как-то ведь надо жить. И когда я звонила по телефону просто для того, чтобы найти работу, и ответ, вернее, меня спрашивали, что вы умеете, на какую работу вы претендуете. Когда вставал вопрос, откуда вы приехали, я говорила, что я вернулась из Донецка, приехала сюда из Донецка. Мне говорили, извините, и вы нам не подходите, или мы вам перезвоним. Я не знаю, с чем это связано. То ли это такова политика, чтобы не брать людей таких на работу, то ли просто каждый из этих хозяев не хочет таких людей у себя на работе. Но я не одна с этим столкнулась. Дело в том, что такова тенденция. Что касается беженцев, которые уехали в первой волне, когда только-только все начиналось, эти люди как-то смогли социализироваться, они устроились на работу, семьи, дети, работа, жилье. Очень спасибо России о том, что этих людей приняли, помогли им устроиться. Кто-то вернулся обратно в Донецк. Вот я когда приезжала, я вижу, что в Донецке стало больше людей, больше машин, вернулись. Не могут люди устроиться, тоска за по родине, по своему дому. Есть еще беженцы, которые устроились в России, но, тем не менее, они льют грязь. Это тоже очень неприятно, когда слышишь от людей, что вот дали жилье, дали работу, устроили ребенка в очень хорошую престижную школу, куда не всех деток русских берут. И все равно вот что-то не так. Мало дали, не туда поселили. Очень неприятно. По таким людям судят о всех остальных.
У нас, знаете, своих таких хватает, которым, да, родившись и выросший в России, да, да, все, да, не, да, так. Все им должны со всех сторон.
Что касается того, что происходит сейчас на данный момент в Донецке, конечно, боевые действия, они не имеют такого характера, как был прошлой зимой, когда обстреливали город со страшной силой. Но, тем не менее, и Пески, и Спартак, и Петровский район, и Куйбышевский район туда прилетает, опять люди ночуют по подвалам. И вот это отношение людей такое, понимаете, им все надоело, мирному населению. Они уже хотят какой-то определенности. В конце концов, либо вы наступаете, и что-то уже как-то... Ну, хоть что-то. Либо пусть уже действительно мирные соглашения какие-то будут. И слухи ходят о том, что собираются как бы слить. Но эти слухи ходят давно. О том, что собираются передавать границу Украине. Все этого очень боятся, потому что вы же прекрасно понимаете, если туда придет Украина, то это будет просто резня, это будут реки крови, и никто этого не хочет. А с другой стороны, мы видим по телевизору, часто показывают, когда на сторону ДНР переходят высокопоставленные лица из Украины, которые служили в СБУ, и они в ДНР занимают тоже довольно высокие посты. Мне, допустим, лично мне, я не верю в то, что они, скажем так, перекрасились. Если вы действительно настолько сознательны, почему же вы тогда 1.5 года назад уехали в Украину, там служили, теперь прошло 1.5 года, вы решили, что вот здесь лучше, вы переезжаете сюда. Это как-то это все неискренне и неправильно.
По-всякому бывает. Кто-то идет сам, кого-то засылают. Это может в том числе говорить о том, что они видят в конце Великой Отечественной, власовцы переходили на сторону партизан батальонами просто. Ну, не власовцы эти, полицаи там и всякое такое. Ну, потому что ясно, к чему это идет. Может, оно к чему-то такому идет, которое им видно, а вам не видно.
Может, что-то такое, чего не знаем мы, и поэтому они такие поступки у них. Вот теперь еще один момент я хотела бы...
Может, совесть все-таки у людей есть. Я не сомневаюсь, что она у многих есть.
Она у многих есть, да.
Потом это опасно, я не знаю, там остаются родные, родственники, там, а он ушел на другую сторону, и что с ними будет? Он там судей в Одессе. Нацисты гоняют, что типа прекратить судопроизводство, увольняйтесь, еще чего-то там. Это то, что показывают на камеры, фотографируют. А что не показывают на камеры, что там с людьми происходит?
Да, этого мы не знаем. Но то, что там ничего хорошего не происходит, это точно.
Ну, их только поздравить можно. Что хотели, того и добились.
Еще один момент хочу, не могу просто не сказать об этом. В Донецке закрыт первый военный госпиталь, единственный, который существовал с июня месяца прошлого года. Его организовали медики, которые служили в нашем первом медицинском отряде, еще в здании УБГУС администрации. И когда медики, кто-то разошелся по подразделениям служить, так как мы с Юрием Юрьевичем сделали, кто-то вернулся обратно в больницу, где они работали. А большая часть организовала первый военный госпиталь на территории больницы Калинина. За это время они вылечили, поставили в строй 12 тысяч военнослужащих. Это очень большая цифра. И даже я одно время, мне пришлось там лечиться. Вы знаете, даже в самые тяжелые периоды, когда где-то вот год назад были очень сильные бои и аэропорт, и все остальное, там не было такой тяжелой атмосферы, как вот когда я приехала в сентябре, мы приехали с Юрой в госпиталь, потому что там наши друзья, те, с которыми мы вместе служили, начинали, мы не могли туда не поехать. И когда мы приехали туда, там была очень тяжелая обстановка моральная. Все понимали, что дело идет к закрытию. Госпиталь за все то время, сколько он существовал, не получил ни копейки финансирования от властей ДНР. Все то, на что он существовал, это были только то, что привозили волонтеры из России, и местные люди приходили, помогали, служили в госпитале, вернее, работали люди без всякой заработной платы. Никто ничего не платил. Это все было просто на энтузиазме.
Неужели волонтеры могут привезти столько лекарств, перевязочных материалов и прочих?
Поверьте, привозили.
Причем нужных для конкретных нужд.
Привозили нужных, потому что давали конкретные заявки, что нужно. То, что конкретно нужно, это собирали в России. Нам непосредственно с нами все это время работал фонд «Спасем Донбасс». Это питерский фонд, им руководит Анастасия Каменская. И я вам хочу сказать, что все то, что привозила она, ей благодаря ей мы, собственно говоря, и смогли все это время работать. Даже когда мы уже в Горловке служили, все то, что привозила она, оно превышало в гораздо больше объем, чем то, что мы получали от корпуса по официальным, скажем так, структурам. И в госпиталь Донецкий тоже мы привозили из вот этих вот посылок, которые привозила Анастасия. Мы делились, мы отправляли что-то им, потому что, допустим, те же инфузии, которые нам не нужны были в таких объемах, мы делились, что-то мы им давали, что-то они нам делились. Вот. И очень обидно, что так поступили с госпиталем. Я вам сейчас прочитаю один момент из переписки с бойцами, с которыми я в социальных сетях мы общаемся. Вот человек пишет. Совсем забыл. 6.12.2015 закрыт первый военный госпиталь. Теперь будем просить друг друга о милости. Добей меня, брат.
А они его закрыли вам? Может, такое кажется, не кажется, потому что войне конец, и он больше не нужен.
Ну, судя по тому, что там происходит, еще не конец.
Да так, если раненые будут, куда же их везти тогда?
Ну, будут возить по больницам. А вот когда я была в госпитале, мы с Юрием приезжали, и мы спрашивали у врачей, которые там на данный момент работают, а что же с этими ранеными, которым некуда идти? Они ведь, собственно говоря, жили в этом госпитале. Если они местные донецкие, да, он вылечился, он пошел домой. А сколько ребят таких, которые с той стороны Украины, которые российские добровольцы, у которых сгорели документы, вот все, вот он сгорели, он не может перейти даже на эту сторону, в Россию поехать. Они там жили. Если они обращаются в больницы в Донецке, их выписывают лечение по месту жительства. А место жительства у него, допустим, Дзержинск, вот на той стороне, куда он поедет. Угу. Фу, сложно все и неприятно это. Через госпиталь прошло столько ребят, они стольких поставили на ноги. И вот такая вот неблагодарность со стороны официальных структур Донецка, она непонятна.
Он в чьем-то здании, может, нет?
Да, это одна, наверное, из причин, почему хотят это здание освободить. Это здание на территории больницы Калинина, это ДОКТМО сейчас это называется. Я не хочу лезть в политику, но мне кажется, что хозяева этого здания, оно находится в центре города, видимо, все-таки речь пошла о том, что нужно как-то его освободить.
Ну, скорее всего, да. Все именно так. Если не знаешь из-за чего, значит, из-за денег.
Понятно. Но просто когда идет война, и неизвестно, что будет дальше. Ведь с той стороны наращивают силы, и все это знают, и города обстреливают, и Горловку, и Донецк обстреливают сейчас, вот в это время. Вот еще из письма того же бойца, с которым мы разговаривали, вот он мне пишет: со «Спартака» бывало привозили за раз до десятка трехсотых. Куда их теперь будут пихать, ума не приложу. Я просто сохраняю стилистику, как человек написал, так я и говорю. Это то, что люди, те, которые там находятся, они это видят.
Ну, а в целом, вот, мирное население, те, кто там жил и живет, те, кто уехал, приехал обратно, они-то там как внутри?
Внутри кто-то работает, как-то немножечко начинается раскручиваться, вот какие-то магазины открываются, какое-то предприятие какие-то открываются, которые были закрыты во время боевых действий. Зарплаты люди получают, пенсии выплачивают, пусть они маленькие, но их платят. Горячая вода, газ, тепло в домах, транспорт работает. Зарплаты, конечно, очень маленькие. По сравнению с, ну, вот, допустим, медицинская сестра получает 2500. Были мы с Юрием у...
Рублей или чего?
Рублей. При том, что цены абсолютно ничем не отличаются от московских. Ну, чтобы вот сравнить, ну, яйца 45 рублей 50, постное масло 60-70, сахар 50 рублей. Это самые основные такие товары, которые, без которых никак нельзя. Но приходит гуманитарка, которая очень сильно выручает. Пенсионеры получают, молодые мамочки получают, семьи, которые, ну, имеют, ну, скажем так, право получать. Я в это не вникала, но то, что люди получают, это я видела.
Вот, допустим, именно получают, не покупают.
Именно получают, да, и они получают. Допустим, моя свекровь и свекр, они получают два раза в месяц, они ходят, получают. Кроме того, что российская гуманитарка приходит, там еще есть фонд Рината Ахметова, который тоже привозит продукты и тоже раздают. То, что я видела, пакеты, там гречка, крупа, постное масло, сахар, еще есть детское питание. С этим детским питанием получается, как вот кому, бабулечкам оно не нужно, они меняют с мамочками, у кого маленькие детки, меняют на какие-то другие продукты. Сейчас очень распространен натурообмен. Вот как вот было когда-то такое в 90-е годы, если там не платили, допустим, зарплату, платили чем-то другим.
Бартер.
Бартер,
так,
да.
Так его тогда
бартер
называли.
Можно сказать и бартер. Открылись комиссионные магазины, о которых уже давным-давно все забыли. И, конечно, для того, чтобы как-то прожить, людям приходится продавать. Вот им там и шубы норковые висят, и сапоги хорошие. Вот если нет у человека денег, он продает, потому что ему надо как-то питаться. Кто-то это покупает, видимо, кто-то может.
У кого-то есть, да.
Ну, вот, знаете, город живет. Вот люди в городе, они не хотят показать всему миру, что вот нам плохо, мы пожалеете нас. Ну, да, это, конечно, чувствуется. Но вот какая-то, понимаете, гордость этих дончан, этих людей, моих земляков, она в чем видна? В том, что город очень чистый. Город убирают. В городе летом этот миллион роз, который вот, как город это называли, миллионом роз, он таким и остался. Людей обстреливают, а они утром идут и поливают газоны. вот наперекор всему, понимаете, это тоже дорогого стоит. Это люди, они не сдаются, они верят в то, что все-таки наше дело право, и мы победим.
А когда стреляют, какие меры принимают? Прячутся куда-нибудь, нет?
Подвалы. Подвалы, бомбоубежища, да, люди опять прячутся.
А там тревога какая-то есть? Или после того, знаете, как прилетит?
Уже не надо тревогу объявлять, потому что сейчас даже дети, наверное, знают по звуку, прилетело, улетело, каким калибром, куда попало. Уже у людей это настолько уже выработался рефлекс, они понимают, что если, ага, вот упало там, ага, это далеко. Или вот это от нас полетело, а вот это к нам полетело, значит, надо прятаться. Это, конечно, страшно, но...
А они как стреляют? Вот, типа там некий, так сказать, пристреленный район, и сегодня ночью лупим вот сюда, или там куда попало летит? Как вообще?
Ну, в основном они попадают в северные и западные районы Донецка. Донецк, он имеет такую интересную, он вытянут с запада на восток, и северные западные районы, это Петровский район, Куйбышевский, Киевский, они больше всего подвержены. Октябрьский микрорайон, потом село Спартак, Пески, там практически уже ничего не осталось. Но тем не менее, в этом селе Спартак еще живут люди. Вот представьте, в таких адских условиях, когда постоянно обстреливают, когда нет ни газа, ни воды, ни света. Люди живут. И то же самое и в Горловке тоже. Она со всех сторон практически обстреливается. Недавно был жуткий случай. Буквально вот на днях женщина при обстреле, она ехала на велосипеде для того, чтобы спрятаться в ближайшем бомбоубежище. Женщина погибла.
А всякое ОБСЕ, оно там присутствует, нет?
Оно присутствует. Но вот недавно я смотрела видео, когда ОБСЕ на передовую не пустили бойцы, их просто выгнали. Потому что они не верят в то, что ОБСЕ может эту картину правильно трактовать. И еще есть подозрение о том, что, как говорят, как только ОБСЕ у нас побывали, так сюда и прилетело. Я не знаю, может быть, это совпадение.
Они могут быть не виноваты. У них, например, есть телефоны, а с украинской стороны эти телефоны засекают, где они там ходят, и им совершенно очевидно, где позиции расположены. Американцы им поставляют очень качественное оборудование, которое помогает засекать подобные вещи. Поэтому работники, сотрудники ТОБСЕ, они, может, злато и не хотят, как таковые, и не являются.
Они являются, может быть, оружием в чьих-то руках. Они сами этого не хотят, но это их работа, они обязаны. Ну, а с точки зрения людей наших, кажется, что это все провокация.
Безусловно. Ну, а самое главное, какие слухи ходят, что говорят, что вообще грозит?
Ой, слухи. Слухи – это очень тяжело, понимаете? Люди очень подвержены слухам. Кто-то где-то что-то сказал, кто-то перекрутил. Самый основной слух, который пугает всех, это то, что, собственно говоря, это даже не слух. Это прописано было в минских договоренностях о том, что к 31 декабря должны передать границу к Украине. Но до этого ведь там должны быть выполнен целый ряд некоторых условий. Естественно, что украинская сторона эти условия выполняет не собирается, ну, и значит, даже не думает.
Значит, и границу не передадут.
Ну, естественно, но ведь люди-то этого боятся. Люди боятся, потому что они прекрасно понимают, чем это все может закончиться. Они видят, что происходит на той стороне Украины. И, естественно, то же самое будет происходить здесь.
Ну, тут что сказать. Надо было хватать автоматы сразу и бежать всех убивать. Кто вам не нравится и кто, вы считаете, не должен сюда приходить. Не все ведь... побежали.
Не все побежали. А из тех, которые побежали и честно воевали, очень многих оттуда просто попросили уйти.
Я так понимаю, ситуация меняется. То есть это изначально, если это какие-то телодвижения местных добровольцев, прибывших из России, то рано или поздно это все должно обрести некую систему и, как это в армии принято, единое руководство. Я собственные предположения. Вы в это дело вообще, наверное, с их точки зрения никак не вписываетесь вообще. Вы, во-первых, люди не те, а во-вторых, непонятно, что от вас ждать.
То есть, я вам скажу,
а вы, по всей видимости, с их точки зрения, я это предположение. С их точки зрения, вы какая-то непонятная вольница, ничьи друзья, ничьи не родственники, вообще не местные, и непонятно, зачем вас там держать. Должны быть совсем другие люди на местах, где платят зарплату, во-первых, где там сытно, тепло, светло и мухи не кусают. Там должны быть совсем другие люди, а не понаехавшие, как это у нас во всех местах говорят. Это во-первых. А во-вторых, там должно быть беспрекословное подчинение в армии. А вы поди там рассуждаете про что-нибудь.
Неправильно рассуждаю. Я не против беспрекословно подчиняться. Подчиняться кому и чему. Приказы ведь они разные бывают.
Если они начальники, то получается, что на войне им виднее. Тут это неизбежность.
А вот по поводу того, что везде тепло, светло и сытно, позвольте с вами не согласиться. Очень много подразделений.
Предполагаю. Ни в коем случае не говорю о том, что все устроились на теплые места. Это не так.
Очень много подразделений, где ребята сейчас раздеты и разуты. Идет зима. Я вот с Анастасией Каменской, мы с ней очень плотно взаимодействуем, и я знаю, какие люди пишут и звонят и рассказывают, что на передовой ребята раздеты, разуты. Здесь собирают для них гуманитарку, здесь собирают форму, собирают деньги, посылают туда. Но она работает непосредственно с подразделениями. Вот она контактирует с командирами, она знает, что если они отправили 20-тонник продуктов, одежды, питания, медикаментов, то она уверена, что оно придет именно туда. Ей пришлют видеоотчет о том, что да, вот оно все дошло, и оно попало именно туда, куда нужно. Но не у всех так, к сожалению.
Мы тоже поступаем точно так же. То есть пересылать можно только конкретным людям, категорически не на деревню дедушки, иначе непонятно, куда
это все попадет. Делается.
Ну, точнее, наоборот, понятно, что все получат, продадут, не пойми кому, а те, кто надо, останутся без ничего. Способы борьбы с этим тоже единые, извините. Либо там будет учреждена полиция, милиция, которая все это начнет чехвостить и, увы, сажать всех подряд, кто таким или иным образом к этому причастен.
Пока до этого еще не дошло. Вот в этом же подразделении, куда мы с Юрием Юрьевичем возвращались служить и надеялись, и мы ехали с целью остаться на службе в разведподразделении. Летом там происходили довольно странные события уже тогда, когда закончилось Дебальцево, когда не было таких активных боевых действий. Очень неприятно было читать в интернете о том, что сталкиваются лбами командиры определенные, есть разделение на какие-то группы тех людей, которые раньше воевали вместе, вот пока были боевые, они были вместе. Потом начинаются какие-то междоусобные войны. И это не только в этом подразделении. Такое практикуется практически везде. У нас сейчас как-то вот это опять же все из писем тех людей, которые мне пишут. Я вижу и понимаю, что подразделения, которые сталкиваются лбами, это неправильно, так не должно быть. Это должно быть действительно едино начале, все должны, если мы в одном кулаке, мы сила. В этом же подразделении разведуправления летом появилась некая девушка Саша Филиппова, которой присвоили звание капитана, хотя ни на каких боевых ее никто понятия не имел, кто она и что она. Появилась эта девочка, единственная ее заслуга – это то, что она дочь секретарши Захарченко. И было очень странно слышать, когда нам на построении вот подразделения, где мы служили, нам сказали, что приказы девочки Саши должны выполнять все. Естественно, это возникло. Вопросы у командиров, а кто она такая? Простите, почему офицеры, которые прошли некоторые Чечню и Донбасс, они должны подчиняться девочке, которая непонятно кто, откуда взялась?
А им так виднее, кого назначать. А что с этим можно сделать?
Ничего.
Ну, у нас вся страна. В общем,
так вот это и обидно, потому что то, что там происходит, это можно назвать только беспредел.
Подводя черту, и что же ждет? Нападут укры, не нападут.
Ну, знаете, с этой стороны ждут наступления. С той стороны ждут, боятся наступления нашего. Я не буду давать никаких, делать какие-то прогнозы, потому что в такой ситуации прогнозировать очень сложно. Но единственное, чего мне очень хочется, чтобы эта вся ситуация поскорее разрешилась, потому что люди устали, люди хотят мира. Каким образом это будет? То ли это будут военные действия, действительно мы их выдавим и все-таки хотя бы за пределы Донецкой и Луганской области. То ли это будет как-то решено в Минске политическим путем, но дольше это продолжаться не может, потому что люди устали, это очень тяжело.
Увы, продолжаться это может бесконечно. Вон, как в Приднестровье, продолжается и продолжается, продолжается и продолжается. Поэтому что там будет, лично мне непонятно.
Непонятно. Я бы еще хотела передать привет и поздравить наступающим Новым годом ребят, друзей, всех, с кем мы служили. Я никого не называю по именам, фамилиям и позывных. Все, кто нас знает и помнит с Юрой, мы всем желаем мира, здоровья, пережить все эти события, остаться живыми, целыми.
Всем здоровья и удачи.
Спасибо,
наступающим. До свидания. Да, а на сегодня все.